Мы прочитаем с вами второе послание к Коринфянам, 5 глава, с 18 стиха. 2 Коринфянам, 5 глава, с 18 стиха. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Аминь. Итак, братья и сестры, мы с вами уже говорили о том, что состояние, в котором отсутствует мир, это состояние, в котором нет никакого развития, в котором нет никакой радости. Есть слезы, горе, разрушение, деградация и тому подобное. И вот в саду Едемском произошла вот эта главная трагедия человечества. Мы с вами потеряли мир с Богом. Вражда пришла. И вот, вот этот текст Писания, апостол Павел говорит нам здесь вроде бы вещи простые о мире, известные нам. Но первое, что сразу бросается в глаза, он говорит о том, что это не просто наша человеческая идея, что это не просто наше какое-то открытие, что вот мы догадались, мы анализировали, мы поняли, вот где проблема. Нет. Он говорит, мы как бы посланники от Бога. Не как бы, он говорит, мы посланники от Бога. И дальше он, вы слышали, что он сказал? И как бы сам Бог, не то чтобы даже апостолы, хотя апостолы это уже авторитет, но тут он говорит, как бы сам Бог говорит, не просто говорит, просит. Вы можете себе такое представить? Бог, он говорит, и мы просим, мы просто вас просим, примиритесь. Сам Бог обращается к человеку и просит его, и говорит, примирись со мной. О чем это говорит? Это говорит нам сразу о том, что Бог есть инициатор мира. Вот в ваших семьях, когда вы живете, я думаю, были такие периоды, которые мы называем конфликт. Было, да? Бывает такое, когда приходит конфликт. Как-то нарушается мир. Вот скажите мне, пожалуйста, в вашей семье кто первый идет на мир, муж или жена? Или лучше так задам вопрос. Как вы думаете, кто должен первым пойти на мир, муж или жена? Муж? Инициатором мира кто должен стать? Кто как еще думает? Кто-то говорит, жена. А кто-то иногда говорит, тот, кто первый виноват. А кто виноват? Ну, я, конечно, думаю, что она. Она, конечно, что я. У вас не так? Потому что нам не свойственно видеть себя виноватым. Вот с такого возраста маленький ребеночек, когда ты его спрашиваешь, ты игрушку поломал? Он у вас, ваши дети как отвечают? Нет. Когда они, кто-то между собой поссорились, оставляешь их и спрашиваешь, кто первый начал? Кто говорит, я? У вас дети такие? Нет, они говорят, он. А он первый. А он. Это вот с такого возраста. Причем это не потому, что не научен. Нет. Вы знаете, однажды я как-то собирался тоже вот так вот в очередную поездку. Часто приходится уезжать. И после обеда мне надо было уже улетать. И мы в семье, все вместе, у нас так, наш такой обед последний. Мы все, значит, тут движемся на кухне. И младший сын у меня, Филипп, тогда ему было... может быть, 4 года. И вот он, ему надо пройти там в одну комнату, а ему дорогу перегородила старшая дочь, его сестра. И он раз, она ему на дороге мешает. И он ей говорит вот так вот: «Отойди, Алина!» И толкает. А я на него так брови в кучу собрал и смотрю на него строгим взглядом. И он раз и увидел, что я на него смотрю. И он говорит: «Алина, отойди, пожалуйста». И я посмотрел и подумал: знает, как надо. Ему 4 года, он знает, как надо сказать, он знает интонацию, он знает слова «пожалуйста», он все знает. Но почему-то его та натура говорит: отойди. И только когда видит строгий взгляд, он делает как надо. Братья и сестры, а мы же с вами большие дети. Мы же тоже много что знаем. Вопрос-то не в том даже, что мы не знаем. Вопрос в том, что силы нет так жить. Не можем. И вот Бог, видя, что не можем мы мирно жить, мы зачастую выступаем инициатором войны. И поэтому в семье, я еще раз вернусь к тому вопросу, так кто же первый, муж или жена? Вы знаете, я однажды приехал в одну церковь, даже не в церковь, а это была такая группка людей. Получилось, что в одной церкви в другом городе сестра там в какой-то конфликт вошла, обиделась на всех подряд, на пресвитера, и ушла с церкви. И примкнула там к одной группке себе подобных. Такие вот бывают, знаете, люди собираются. И я думаю, съезжу вот как-то, побеседую, попробую к миру поувещевать. Созвонился с ними, договорился время и поехал в тот город. Они действительно собрались, ждали меня. И мы начали беседу, я как-то увещевал к миру. И потом она мне говорит: вы знаете, я искала мира, я стремилась к миру. Она говорит: я однажды пришла на служение, села вот так на переднюю лавку, чтобы меня видел пресвитер. Он не мог меня не видеть. И я ждала, чтобы он подошел ко мне. Он не подошел. И тогда он мне говорит: кто должен первый подойти? Ответьте мне, говорит, Виктор Васильевич, кто должен первый подойти? Я или пресвитер должен овцу искать? Пастырь. Если он пастырь, он же должен первый. Она мне вопрос такой задает. Я подумал, а кто первый действительно должен подойти? Вы как думаете? Вы тоже думаете, что к вам должен первый Сергей Николаевич подойти? Или вы должны подойти? А кто же должен первый? А мы не ссоримся, говорит Сергей Николаевич. Прекрасно. И вы знаете, я подумал, как же ответит этой сестре? И она смотрит на меня и не дает мне уйти от ответа. Говорит: вы мне ответьте, кто первый должен подойти. И тогда я ей сказал: знаете, сестра, первым подойдет тот, у кого сердце более смиренное. Не от должности это зависит. Пресвитер, хоть старший пресвитер, хоть епископ, хоть архиепископ. Не в том дело, что муж, глава или кто. У кого сердце смиренное, тот первый и пойдет на примирение. И вот теперь, возвращаясь к этому тексту, братья и сестры, Бог – инициатор примирения. Он первый идет. Он просит нас с вами. Мы кто такие вообще? Давид, царь, говорит: червь я, Господи. Кто мы такие? Бог – творец неба и земли, видимого и невидимого. Он что, виноват? Мы говорим: первый. Иногда мы говорим: а он же первый. Кто виноват, тот пусть и первый. Он что, виноват? Нет, у него сердце смиренное. Вы знаете, братья и сестры, во всех религиях, во всех абсолютно религиях, понятие о Боге, что Он всемогущий, оно есть везде. Мусульмане также понимают, что Он всемогущий. Что Он творец мира, хоть буддисты, хоть кто, они все это признают. И мы никого не удивим такими качествами Бога, как всезнание, всемогущее, творец. Это ожидаемые качества от Бога. Мы их ожидаем, Он потому и Бог. Не будет Он таким, так какой-то да Он и Бог. Но вот понятие «смиренный Бог» нет ни в одной религии, только в Библии. Только в Библии Бог нам открывается как смиренный Бог. Если прийти сегодня, я живу среди мусульман, и сказать: смиренный Аллах, у него это вообще в голову не вместится. Как понять смиренный? Для него Аллах это вот что-то великое. Безусловно, Бог великий. Но понятие смиренный Бог, понятие «все царь твой грядет». Какой? Кроткий, сидя на молодом осле. Такое представление о Боге не было ни у язычников, ни у кого других. Только Бог в Библии нам открывает вот это качество свое, смиренный Бог. И поэтому этот смиренный Бог идет к взбунтовавшемуся творению на примирение, просит нас с вами, просит. До поры до времени, конечно, не вечно духу пренебрегаемым быть. Но сегодня мы говорим как раз вот это время примирения, оно сегодня. И вот что ожидает в ответ от нас Господь? Он же ведь не просто просит, Он отдает Сына Своего. И что в ответ ожидает? Он в ответ ожидает такого же смирения. Только в состоянии смирения возможно примирение. Если его не будет, невозможно примирение. Только в состоянии покаянного сердца наступает истинное примирение. И пока у нас нет этого осмысления, вы знаете, может быть, сейчас кто-то из вас может сказать, ну, я не великий блудник там и не какой-то пьяница и развратник, да? Знаете, я недавно как-то встретил одну исповедь, которая прозвучала уже несколько десятилетий назад в одном храме в Лондоне. Прочитал одну исповедь, которая до того коснулась сердца моего. И я хочу ее прочитать сейчас тоже вот, прочитать для вас. Она, как я уже сказал, я стараюсь петь то, что как-то касается сердца моего. Тогда оно не всегда получается проповедовать все, что она пережила и коснулась. Чаще приходится проповедовать, чем что-то переживаешь. Но когда что-то касается, оно тогда по-особому получается, оно по-особому и передается. И вот прочитал я, и я подумал, интересно, что ж пережил человек, который мог выйти вот так вот и в церкви, служитель церкви, такое вот произнести, не прочитать даже, откуда-то вырвалось из глубин сердца его такая молитва, что она была даже зафиксирована и вот перешла, перенеслась. Я хочу ее прочитать, и, может быть, она найдет отклик и в вашей душе. А вы послушайте состояние и попробуйте представить, что за состояние сердца человека. Господи, предстаю ныне пред Тобою со всей неправдой моей и облеченной благодатью Твоей, Господи, как блудного сына, как овцу пропавшую, взыщи, прости и исцели. Господи, ежечасно пред Тобою согрешаю. Нет во мне радости о встрече с Тобой. Нет во мне усердия в искании Тебя. Боже, как легко мне в суете житейской, в праздных мыслях, и как трудно мне в молитве стоять пред Тобой. Прости, Боже. Если бы я Тебя любил, то искал бы Тебя ежечасно. Тосковал бы о Тебе день и ночь. Радовался бы каждому мгновению, чтобы быть с Тобой. Но это не так, Господи. Ты мне дал жизнь. Ты призвал меня быть другом Твоим. Ты сошел на землю, стал одним из нас, родным нам по плоти. Ты умер на кресте. Ты в тоске встречал смерть в саду Гефсиманском. Господи, и в ответ на все это я не могу принести той благодарности, которая подвигла бы меня изменить жизнь, жить Тобой для Тебя, для Твоего дела любви. Боже, если бы я Тебя любил, я бы Тебя искал, я бы Тебе служил и простил ложь моих слов, когда я говорю о занятости жизни моей. Господи, воздвигни меня. Боже, апостолам Твоим Ты сказал, что ничто не может нас оторвать от любви Твоей. Дай мне, Боже, проснуться от смерти греховной, от сна, от тления. Боже, избавь меня от забвения, от малодушия, от неблагодарности, от окамененного нечувствия. Боже, согрешаю пред Тобой ежечасно моим отношением к ближнему моему. Не Ты ли, Господь, сказал, что сотворите одному из малых сих, то Вы мне сотворили. Боже, Ты веришь в нас, несмотря на то, что все о нас знаешь. А я не умею верить в брата, в сестру, в ближних. Вижу только внешнее, поверхностное. Знаю, Боже, что Ты веришь, а я остаюсь чужд. Я чужд любви Твоей. Прости, Боже. Сколько мало я люблю. Как мало тех, кому открыто мое сердце. Как оно расчетливо. Как много я требую от тех, кто готов меня любить. И как мало я сам отдаю. От своего почти ничего. А себя так и вовсе нет. Боже, Ты поставил каждого из нас принести слово утешения, слово крепости, слово радости, слово истины, слово веры, надежды и любви Твоей. А у меня нет этих слов. А где есть слова, там нет содержания. Они пустые, Господи, как медь звенящая. Боже, против ближнего моего грешу ежечасно, лицемерием, холодностью, забывчивостью и нелюбовью. Не отзывается сердце на слово Твое, не трепещет присутствием Твоим и не оживает, когда Ты прикасаешься. Боже, я только на поверхности души моей, я боюсь глубины. А Ты, Господи, ждешь меня в глубинах. Боже, гублю я в себе человека, которого Ты создал для вечной жизни. Прости и помилуй. И вот мы, церковь, общество, собранное во имя Твое, Господи, могут ли люди услышать сегодня истину, увидеть правду, встретить любовь, сострадание, милосердие, кротость, воздержание, долготерпение, милость, веру в нашей среде? Боже, Тебя же судят по нам. Прости нас, Господи. Иногда из-за нас хулится имя Твое. Прости нас, Господи. Прости нас, забывших слово жизни и переставших жить. Боже, вдохни Духом Твоим Святым, сотряси глубины наши, обнови нас, Господи, силой Твоей, если нужно, страхом Твоим, а если возможно, любовью Твоей. Аминь. Прекрасные слова, да, братья и сестры? Господи, могут ли сегодня действительно прийти люди, найти в нашей среде вот эти плоды Духа Святого? Почему такие молитвы иногда приходят? Потому что, наверное, чувствуем, что какой-то мир уходит. И вот дальше апостол нам открывает, что Бог не просто нас просит примириться. Он дальше говорит о том, что Он Сына Своего отдал для этого. И вот знаете, братья и сестры, я недавно прочитал две истории, и одна мне показалась очень реальной, очень похожей на сущность человеческую, она меня никак не удивила. А другую историю прочитал и думаю, интересно, неужели такое могло быть? Неужели это реально? Вот я вам сейчас расскажу, и вы сразу поймете, какая история близка нам и понятна, а какая кажется нереальной. Одна история говорила о том, как в скорости после уже окончания Великой Отечественной войны к одному служителю церковному подошла женщина и сказала ему: «Вы знаете, я больше не верю в Бога». Он спросил: «Что у вас случилось?» Она сказала: «Мой внук 11 лет болел, тяжелая болезнь. Я его умоляла, я просила Бога, чтобы он его помиловал. А он не обратил никакого внимания на мою молитву, он умер. Я больше не верю в такого Бога», сказала эта женщина. Служитель выслушал ее, позволил ей вылить всю эту печаль. А потом он спросил: «Вы знаете, вот этот век начался очень тяжело. Сначала была первая революция, потом была Октябрьская революция, потом была Гражданская война, потом был Сталинский голодомор, а потом Великая Отечественная война. И вы знаете, во всех этих событиях погибли тысячи детей. Тысячи детей умерли с голода, погибли под бомб, погибли от того, что их родители погибли. Тысячи детей. Вы об этом знали?» Женщина сказала: «Конечно, знала». Он говорит: «И вам все это не мешало верить в Бога до сегодняшнего дня?» И тогда она подумала и сказала: «Ну, то ж были не мои дети. То ж были не мои». А потом я прочитал как-то вторую историю об одном генерале, которому надо было послать в разведку человека. И как прекрасно понимающий всю ситуацию, все положение, он прекрасно понимал, что этот человек не вернется. Он понимал, что он, если он сможет добраться до нужного места, дать оттуда информацию рацией, то это больше, и на этом все. Это верная гибель. И когда его помощник, кому он отдает приказы, он смотрел, кого же он пошлет. Ему надо было выбрать, кого послать. И когда этот человек увидел, прочитал приказ и увидел там имя его сына, он посмотрел на этого генерала и сказал ему: «А вы разве не понимаете, что он оттуда не вернется?» Он сказал: «Понимаю». Он говорит: «А как вы можете тогда своего сына посылать?» И он ему сказал: «Своего сына я имею право послать на смерть, а чужого нет». Братья и сестры, какая история вполне реальная, похожая на сущность человеческую? Конечно, первая, да? Это же не мой сын. Это свойственно нам. Но когда я прочитал вторую историю, я подумал, неужели на земле есть такой генерал? Неужели есть такой офицер, который может вот так благородно поступить? Если он есть, ему памятник надо поставить, так же? Но если он и есть, то второго уже, наверное, нет. И я подумал, насколько вообще это реальная история? Неужели это возможно? Ну вот так возможно и было, я не знаю. Но я сейчас не об этом. Я сейчас главное о том, что Бог своего сына послал. Бог своего сына послал для того, чтобы примириться нам с ним. И он говорит, мы просим вас, мы это Бог и апостол. Мы просто просим. И дальше он говорит вот об этой жертве сына его. И Бог ждет, посылая сына своего, он ждет этой ответной, этого ответного смирения, как он смирен. И вот это первое, что нам нужно. Второе, для того, чтобы нам нужно примириться, я сейчас не хочу какие-то пункты выстраивать, первое, второе, но еще что я вижу необходимо в примирении, это когда две стороны, они принимают друг друга. Как наступает примирение? Вы знаете, тоже, когда к одному человеку, служителю церковному, подошла одна женщина, и тоже начала сестра высказывать ему боль души своей, и сказала, почему Бог допускает для меня и вот это, в общем, почему в моей судьбе столько бедствий? И она тоже выливала ему и показывала свою жизнь, почему Бог вот это допустил, почему на меня на одну столько много сваливается, почему Бог это все делает. И он тоже дал ей вылить всю душу и видел, что она ждет от него совета, ждет от него слова, утешения. Он выслушал ее, и потом он ей сказал, говорит, сестра, ну прости ты Бога, ну прости ты его. Она замерла, посмотрела, что за совет. Это ну, даже как-то вроде аж как кощунство кажется, да? Как понять, прости Бога. А он говорит, ну, вот он тебе такую судьбу послал, вот он тебе столько тебе в жизнь допустил, ну, прости ты его. Она говорит, ну, я что-то такого никак-то не понимаю, как прости его? Ну, так как, ну, вот так. Нет, прости не в смысле, что он виноват. Конечно, нет. Это мы не дерзаем так говорить. Это служитель ей говорит, прими это от Бога. Просто вот прими. А почему? А почему прими? Почему я должен принять то или другое? Потому что я многого не знаю. Многое сокрыто. Вы знаете, я не учу стихи. Нет у меня такого ни дарования, ни призвания. Я не учу стихи. Но, как и все, что касается сердца моего, оно западает. Оно как-то западает, и я размышляю об этом. И вот недавно такое, тоже как раз вот об этой теме было размышление мое, о том, что Бог жизнь нашу допускает. И вдруг попадается мне одно коротенькое такое стихотворение. Так оно затронуло меня, так коротко и так ясно. Даже не знаю, кто его написал, просто вот так вот попалось такое стихотворение, где автор говорит такие слова. Из бездны вечности, из глубины творения, ты, смертный, требуешь ответа вмиг. И плачешь, и клянешь ты небо, что нет ответа на твой душевный крик. А небо с улыбкой на тебя взирает, как на капризного ребенка смотрит мать. С улыбкой, потому что знает небо тайны. И знает, что тебе их рано знать. Просто и понятно, да? Такое хорошее стихотворение, короткое. Как мы как ребеночек бывает капризничает, он недоволен, что-то там ему не нравится, он возмущается на своих родителей, почему же они его заставляют эту шапку надеть. Не понимает он, зима нужна. Не понимает он, не знает он, что мозги застудит. И капризничает, а мама смотрит на него с улыбкой, ну, может быть, где-то еще ремешком подбавит, когда уж дюжу возмущаться начинает. Во благо же ему, а он же не знает. Как на капризного ребенка смотрит тай, так небо на нас смотрит. И поэтому этот брат ей сказал, прости ты Бога, смириться же надо. Надо же, значит, простить, говорит, друг друга. Она говорит, ну как же так? Да нет, он ни в чем не виноват. И кто мы такие, дерзать так? Но принять то, что есть. Примиритесь с Богом. Просим вас. Так говорит. И следующее, что необходимо, без чего просто, ну, не будет мира, без чего просто невозможен мир. Вся система жертвоприношения, вся система, ее главная задача была как раз-таки, ну, хоть как-то временно примирять человека с Богом. Мы, конечно, понимаем, что это было все прообразом на основную жертву. А основная жертва, она была основным примирением с Богом. Но вся эта система жертвоприношения, она работала на то, чтобы помирить, примирить, дать хоть какой-то временный мир и дать прообраз той жертвы. И вот Христос в 5 главе Евангелия от Матфея говорит, когда ты принесешь эту жертву, придешь к жертвеннику и вспомнишь, что брат на тебя имеет, то оставь эту жертву. Оставь ее и пойди мирись с братом, а потом приходи. И это следующее, что нам нужно с вами. Бог призывает нас, чтобы мы смирились в гордости своей, в суете своей, чтобы мы смирились, осмысляя, что мы есть, кто мы есть. Сегодня уже Геннадий Андреевич приводил пример Навуходоносора, гордеца этого, которого смирил Бог. И вот сегодня Бог и нас с вами призывает. И в чем мне каяться? И как говорил этот человек, нет радости о встрече с тобой. Как мы рвемся сегодня на встречу с Богом? То ли в общение сюда, то ли в уединенную молитву. Как мы рвемся? Если во мне радость встречи, взыскиваю ли я тебя? Или я сегодня тоже созвучие скажу, прости ложь моих слов. О суете. Мы можем говорить, что мы заняты, что у нас суета, что нам некогда. Так ли это? Вопрос-то ведь не в этом. Знаете, есть один такой пример о том, что в чем-то главное. Один простой человек показал другому. Это был простой неграмотный индеец, который приехал к своему другу в Нью-Йорк. И они идут с ним по шумной улице. И вдруг индеец остановился и говорит ему, ну-ка тихо, 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 тихо. Друг тоже смотрит на него, что такое? И он ему говорит, цикада где-то трещит. Знаете, что такое цикада, да? Бабочка такая, треск издает. И он ему говорит, где-то цикада трещит. А он ему говорит, да ну ты что, в таком шуме это цикаду невозможно услышать. Он говорит, подожди, подожди. Увидел маленький проулок, повернул в этот проулок, прошел. Увидел небольшое деревце, начал внимательно приглядываться, потом зовет своего друга и говорит, смотри, вон, видишь, цикада сидит, трещит. И этот друг ему говорит, вот это у тебя слух. Вот это ты слышишь, это такой шум машины. И ты услышал. Он ему сказал, что да нет, слух у нас с тобой абсолютно одинаковый. Весь вопрос, на что слух настроен. Он говорит, как это так? Он говорит, пойдем, я тебе сейчас покажу. Они вернулись снова на эту шумную улицу Нью-Йорка. Он вытащил из кармана горсть железных монет долларовых. Я не знаю, какие там есть, один, полдоллара, не знаю какие. Но вытащил горсть железных монет. И на этой же шумной улице бросил их на асфальт. Они все зазвенели. И все люди сразу раз туда. Он говорит, вот слышишь, видишь? Смотри, слышат. Слух на что настроен. Это же шумная улица. Говорит, смотри, слышат. А цикаду, говорит, не слышат. На что наш слух настроен? И когда мы о чем-то говорим, объясняя, пытаясь, все дело не в этом. На что слух наш настроен? На что сердце наше настроено? Беспокоит ли нас отсутствие мира? Нет, оно не может не беспокоить. Оно просто может заглушаться как-то чем-то другим. Но оно не может быть, чтобы отсутствие мира нас абсолютно не беспокоило. Не можем. Оно может быть заглушено. Оно может уши на что-то другое, они засуетились. Уши не эти. Вы же понимаете, о каких ушах речь. Как Христос говорит, вы же уши имеете, не слышим. И вот Бог сегодня призывает, как и тогда, что изменилось? Что Он только Коринфянам говорил? Бог сегодня нас с вами зовет, братья и сестры. Если, может быть, кто-то никогда не каялся, не в мире с Богом. Бог сегодня просит. Вы представляете, Бог вас просит. Бог Сына Своего послал. Если, может быть, мы-то уже и верующие давно, но в суете этой житейской растеряли этот мир, то и нас Бог с вами просит. Примиритесь. Примиритесь с Богом. Примиритесь с ближним и радуйтесь. Радость наступает. Мы же это испытывали не раз в жизни своей, когда мы примирялись, и радость наступала. И когда сегодня мы слышим, что уже и в христианстве есть разводы в семьях. Вчера мы служителями собирались, молились, и один служитель со слезами молился. Господи, уже и в нашей среде есть разводы. Это что такое? Куда мы дальше тогда мы пойдем? Нету мира. Если мы христиане имеем, что мы дальше можем сказать? Примиритесь. Просят нас апостолы. Бог нас просит. Аминь.